Отже, добрый вечер, и вы, как всегда, с нами на канале Breakfast Show, и у нас Classic News с Дмитрием Львовичем Быковым. Дмитрий Львович, рада вас приветствовать.
Здравствуйте, друзья, здравствуйте, Саша.
Сегодня у нас много всяких разных новостей, и прежде всего, конечно, вот только что открывшаяся Олимпиада, открытие как раз, которое вызвало немало споров, было и вокруг нее много новостей, какие-то диверсии, попытки там помешать, и какие-то кибератаки, бог знает что еще, но, конечно, самые главные битвы, которые вовсе, ну, разразились не между, условно говоря, сторонниками спорта и противниками спорта, вовсе нет. Вовсе по другим трещинам прошел этот разлом. Вот, открытие Олимпиады, которое даже, в общем, ну, как-то его организаторы были вынуждены немножко объяснять, не то чтобы извиняться, но объяснять, вот, и после даже вроде бы убрали лучшие моменты, нарезку с YouTube-канала Международного олимпийского комитета. Не знаю, смотрели ли вы открытие, Дмитрий Львович, вот, не уверен.
Смотрел, Саша, куда я денусь?
Смотрели?
У меня же дома главный зритель, почти 4-летний, который не может мимо этого пройти. Конечно, смотрели.
А я-то вот нет. Да, ну и как вам все это? И дискуссия вокруг всего этого, что напоминает-то?
Что напоминает, я вам скажу. Есть великий поэт Симон Асиашвили, абсолютный классик, который всю эту, простите, все эти страсти описал еще в 83-м году. У подъезда кто сидит целый день обычно и на всех всегда сердит и ворчит привычно, кто ругает снег за снег, дождь за дождь ругает, и, конечно, лучше всех все на свете знает. Бабушки, бабушки, бабушки-старушки, бабушки-бабушки, ушки на макушке. То, кому когда пришел, то, чего нарушил. Все известно хорошо бабушкам-старушкам, покачал головой строго и сурово, и боится их порой даже участковый. Бабушки, бабушки, мы вас уважаем, только как вас понять, мы вы не знаем. Это те старухи, которые давно не участвуют в жизни, давно ничего в ней не понимают, сидят у подъезда, снег за снег ругают, а дождь за дождь. Вот Россия, которая не участвует ни в Олимпиаде, ни в мировом спортивном движении, ни в мировом художественном, она как та старуха у подъезда сидит и всех ненавидит, не участвуя ни в чем. Это ужасно, что наша с вами страна, ну, конечно, когда-тошняя, но все равно же своя, вот выбрала себе такую позицию бабки у подъезда. Я уже не говорю о том, что она, опять-таки, защищает тайную вечерю, не понимая, что тайная вечеря тут совершенно ни при чем. Это картина «Брак Пелея и Фетиды», которая не имеет никакого отношения к христианству, это язычество. Но поскольку у людей одна ассоциация, одна аналогия с тайной вечерей, они говорят об этом. Что касается Марии Антуанетты с отрубленной головой, то вообще-то изображение святых с отрубленными головами – это норма, и это можно увидеть на множестве готических храмов. Ничего в этом ужасного нет. Но это теперь такая ниша, ругать не участвуя. Это единственная компенсация, которая осталась у России в ее нынешнем состоянии.
Но вы знаете, Дмитрий Львович, не только в России не понравилось. Ну, консервативные круги многие где, значит, отреагировали, в общем, мягко говоря,
Негативно,
прохладно,
да.
а часто и критически. А бывает и многие, ну, я не знаю, вот вы же наверняка знакомы с международным обозревателем Константином Эгертом.
Да, люблю его весьма.
Вот, и Костя Эгерт возмущен, в Твиттере прямо возмущен, как верующий, как отец и прочее, возмущен.
Костя Эгерт все-таки на этом основании не призывает признать постановщиков французской олимпиады врагами народа. Он возмущается эстетически. Его право эстетически не принимать. Кому-то нравится, а кому-то не нравится. Но
Ну,
я
как, не то чтобы эстетически, он, ну, написал с религиозной точки зрения. Я думаю, что он отражает точку зрения довольно многих людей. Она сводится, в общем, по сути, к формуле Ваенги. А попробовали бы они в мечети?
многие люди сказали уже, что попробовали бы они мусульман задеть. Таким образом,
Да.
но простите, христианская культура чем и отличается от исламской, что она значительно толерантнее и в каком-то плане милосерднее. Неужели вы хотите быть похожими на режим аятоллы? Неужели вы хотите быть похожими на исламских радикалов? Ведь мы отличаемся, как сказал Фицджеральд, иронией и милосердием. Вот иронии и милосердия здесь было довольно много. Я, кстати, знаете, что вспомнил? Что меня больше всего потрясло? Вот здесь у меня возникла прямая литературная ассоциация, когда Селин Дион, у которой осталась, ну, 1/5 ее голоса, она сама об этом заявила, вопреки болезни, вопреки немощи, с Эйфелевой башни спела гимн любви. И первая моя ассоциация – это знаменитое стихотворение Евтушенко «Как уходила Пьяв». Кургузая, накрашенная кроха, она, скрывая кашель, чуть жива, стояла посреди тебя эпоха, держась на ножках тоненьких едва, на нас она глядела, как на сену, куда с обрыва бросится вот-вот, и мне хотелось кинуться на сцену и поддержать, иначе упадет, но вдруг запела, будто полетела, упав от перевешивавших глаз хирургами и скромственное тело, хрипя, переворачиваясь в нас, оно летя рыдало, хохотало, шептало, словно бред булонских трав, тележка из Сен-Жерменских грохотала, сиреной выла и была пя. Вот это было, понимаете, самое сильное мое впечатление. И когда ты заканчиваешь такой кульминацией, мне кажется, все эстетические претензии отходят на второй план.
Согласен, согласен с вами, дорогой Дмитрий Львович. Вообще, но вы знаете, что интересно? Ведь, по сути, на открытии Олимпиады это был такой, в общем, расширенный выпуск нашей с вами программы Classic News, только без нас с вами. Ну,
Конечно.
поскольку это были кругом ассоциации с классикой, они так или иначе обыгрывали классику, очевидно, сэр.
Понимаете, всякая страна, принимающая Олимпиаду, готовит антологию своих основных мотивов. И даже Россия, когда принимала Олимпиаду в Сочи, Константин Нарс отрежиссировал, на что она сейчас консервативна, но она эксплуатировала символику российского авангарда, самого известного и самого могучего авангарда в мире. Поэтому уж не нам упрекать французов. И я считаю, что это было по интонации своей великолепное сюрреалистическое зрелище. Сюрреалистическое именно потому, что оно свободно комбинировало символы разных стилей и эпох. А кому не понравилось, ну, благо тому, кому не понравилось, это их полное право. Единственное, возмущаться не запрещая. Вот это и есть, наверное, главный христианский добродетель.
Согласен, согласен. Значит, я тут провел голосование, как вам открытие Олимпиады. Ну, я могу сказать так, кто смотрел, тому понравилось, скорее всего. 33% понравилось, 54% не смотрели. Спасибо вам большое за это участие в голосовании. Я напомню, что у нас же есть еще и донаты, с помощью которых можно задать вопрос Дмитрию Львовичу, ну или просто что-нибудь прислать нам, или какую-нибудь попросить тему с нашей, так
Ну,
сказать,
всегда
литературной
готовы,
точки
конечно.
зрения откомментировать, да. Так вот, продолжим про спорт, с вашего позволения. В Госдуму на фоне всего этого дела, всей этой вакханалии, я бы так сказал, в любом смысле этого слова, внесли законопроект о том, что российские спортсмены должны будут клясться в верности РФ и знать наизусть гимн. Ну вот первое я, конечно, могу, так сказать, понять, простить и даже, может быть, где-то принять. А вот второе, знать наизусть вот этот, ублюдочный текст, это вообще невозможно просто совершенно.
Текст, мне кажется, не очень удачным, потому что он полон размытых формул. А что касается клятвы, то, понимаете, клятвы – вещь самая бесполезная на свете, и мне вот уж из классики вспоминаются слова из Бориса Годунова. Вряд ли кто-то усомнится в том, что это классическая пьеса. «Государь, клянусь тебе!» Нет, Шуйский, не клянись, но говори, то был царевич он. Не клянись, Шуйский, скажи по-человечески, как стоит в постановке Дмитрия Крымова. Я думаю, что это требование клятв – это, в общем, довольно дурной тон, как сказано у Хаяма, ты сказал, я поверил, ты повторил, я усомнился, ты повторил дважды, я понял, что ты лжешь. Не надо слишком напирать на клятвы, понимаете? Клятва – это такое превышение, как помните, сказано у другого классика, у Александра Грина, он назвал цену, которая относилась к реальной, как пылкая клятва к простому «да». Иногда скажи простое «да», и оно действует гораздо убедительнее.
Да, потрясающе, что вот этот текст, я думаю, что сами депутаты, которые представляли его, я уверен, что они его не знают наизусть. При
Наизусть
том,
они
что
его не знают. Да даже я при моей
наверняка
мужской
знали советский. Вот, то есть.
советскому врезается в память. Ну, советские они зубрили, когда были детьми. Как говорил в свое время маршал Пстыга, учиться в молодости – это чеканить на металле, а учиться в старости – писать на воде. Это точно. Понимаете, в молодости в нас это врезалось абсолютно. А в старости, ну что там, я даже при моей механической абсолютно памяти на стихи я запоминаю с первого раза. Даже я не могу эти стихи запомнить с первого раза, именно потому что это набор абстракций. Конечно, гимн страны должен быть более содержательным, но когда все замазывается пафосом, набором общих слов, я понимаю, что они будут, конечно, усматривать в таком отношении гимну кощунство, но если мы Библию можем разбирать как художественное произведение, почему мы гимн не можем разобрать с филологической точки зрения? Ведь это стихотворение. И в этом стихотворении наблюдается явный дефицит конкретики. Запоминается же конкретика в стихах. А вот требовать клятвы – это совсем дурно, потому что, понимаете, тот, кто клянется, тот не уверен в себе. Помните, как говорила Корделия в классической песне «Король Лир»? «Я вас так люблю, как долг велит, не больше и не меньше, а пышные слова неясны мне, невнятны мне». Вот я боюсь, что они невнятны мне.
Ну, давайте тогда перейдем к семейным ценностям. Сегодня в честь них наша программа названа «Год семьи». У нас целых две, ну, как минимум две гигантских истории. Та, что приключилась между семейство, внутри семейства Бакальчук. Там было много еще действующих лиц. Прежде всего, конечно же, в главной роли, ну или, я не знаю, такое, я бы сказал так, действие, образующее камео. Это Рамзан Кадыров, а также некоторые другие участники. И я напомню, просто если кто вдруг не знает, ситуация в следующем. Мы увидели видео, на котором, значит, Бакальчук, в смысле, муж Татьяны Бакальчук, самой богатой женщины России, по версии Форбса, жалуется Кадырову на то, что его жену охмурили какие-то бизнесмены и отнимают бизнес, разбивают семью. Жена дома не живет, и Кадыров обещает ему жену вернуть. Потом жена ответила, соответственно, жену и бизнес вернуть тоже обещает. Жена потом ответила, соответственно, что никто ее не похищал, никакой кавказской пленницей она не является. В общем, история, а перед этим там слияние бизнесов было, и в общем непонятно, что происходит, но, судя по всему, как-то дербанит этот самый Wildberries, который хорошо всем знаком. Извините за долгое изложение, это я очень кратко эту историю, эту Ромео и Джульетту ты изложил. А что скажет Дмитрий Львович?
Извините, вспоминается мне Куприн Суламифи, где Соломону предстоит определять, кто из двух женщин, претендующих на ребенка, является его настоящей матерью. Он предлагает ребенка тянуть в разные стороны, и кто из них перетянет, та и мать. И одна говорит: «Да, я готова», и вцепляется в ребенка, другая говорит: «Нет, ему уже будет больно». И тогда Соломон понимает, кто из них настоящая мать. Но перед этим он говорит важную фразу: «Тяжко царям судить семейные споры». Понимаете, тяжко царям судить семейные споры. И не к царям надо обращаться за судом в такой ситуации. Ясно, что если к Рамзану Кадырову обратились с просьбой вернуть жену, это означает, что нет уже давно в этой семье ни понимания, ни любви, ни взаимного уважения. Тяжко царям судить семейный спор. Поэтому я думаю, что само обращение здесь к одному из самых, к тому же двусмысленных, со сложной репутацией царей, оно все-таки говорит о том, что раскол семейный там был уже довольно давно. И мудрый царь в такой ситуации, мне кажется, сам устраняет.
А что касается другого скандала семейного
Семейного, да?
тоже, да, но
Семейного.
он вообще произошел давно, в смысле действие само произошло давно, это известно, так широко о нем стало на этой неделе. Значит, уполномоченная по правам человека Львова Белова, она же подельница Путина по Гаагскому, значит, Международному уголовному суду, вот, она покинула, так сказать, семью, причем семью не какую-нибудь, а многодетную, да еще и с священником, и вроде бы ушла к олигарху православному и владельцу телеканала «Царьград» Константину Малафееву. Вот. Ну и все уже это обсуждают, как, в общем, событие, совершенно свершившееся. Они, по-моему, сами не опровергали, кстати.
Ну да, то есть тут, простите, Господи, невозможно, мне так стыдно, но как не процитировать, и опять-таки из нашего всего, поп балдой не нахвалится, попов на обалделишь и печалится, попенок зовет его тятей, каши наварит, нянчится с дитятей. Здесь, конечно, у балда послужил таким инструментом разрушения семьи попа, как это было изложено в сказке о попе и работнике у балде. Балда ведь в высшем смысле это не обязательно идиот. Балда это, ну или обалдевший, это человек, погруженный в свои мысли, человек, погруженный в свои мечты. И в данном случае в роли балды выступает, конечно, Малафеев с его утопией русского мира, чрезвычайно заразительный и привлекательный. Вот мы размышляем, то есть мы наблюдаем тот самый случай, когда попов на обалделишь и печалится, попенок зовет его тятей. Мне, конечно, очень тяжело видеть, что в семьях священнослужителей, которые обязаны быть для нас образцом морали, тоже случаются разлады и уходы. Но, с другой стороны, мне нравится, что в сердца русских чиновников проникает иногда любовь. Ну, просто любовь, сильная любовь к другому человеку. Может быть, им недоступна любовь к подданным, любовь, там, я не знаю, к детям, чьи права они должны защищать. Но если человеку доступна любовь хотя бы к Малафееву, это может послужить началом прозрения.
А, ну, как вам сказать, может быть, хотя иные скажут, что в этом есть что-то, конечно, не очень здоровое, любовь к Малафееву.
Нет, не очень здоровый, но, знаете, любовь зла. Полюбишь и Малафеева. Конечно, Малафеев чудовище. Что там говорить? Назови вещи своими именами. Конечно, это, тем более, YouTube, мы знаем, в России все менее доступен, поэтому, скорее всего, он не узнает о нашем мнении. Конечно, Малафеев с его радикальными мнениями, с его поддержкой сепаратизма и радикализма, и воинских формирований, и, конечно, с его кровожадностью, с его представлением о русском мире, вот уж подлинно чудовищным. Это, конечно, да, это монстр. Но, с другой стороны, понимаете, ведь, как было сказано у Буало, любовь дарит порой признание или что-то там и монстру, да? Любовь дарит и чудовищу волшебное преображение. Поэтому, как знать, может быть, эти люди, полюбив друг друга, постепенно полюбят и человечество, да? Любовь
Ой,
чудо...
ну вообще
Во-во-во,
вы...
нашел нашу. Любовь чудовищу дарит преображение. Вот, может быть, любовь чудовищу дарит преображение. На это вся надежда.
Вы, конечно, благодушный человек, Дмитрий Львович,
Оптимист я
невероятно.
страстный оптимист. Да, ничего не поделаешь. Но
Да.
знаете, вот, Саш, вот если без дураку.
Да.
У меня же был какой-то все-таки в жизни любовный опыт. Но я должен сказать, что даже такого человека, как я, эгоцентрика, циника, во многих отношениях либерала, любовь всегда преображала. И думая о возлюбленной, я примирялся с миром, примирялся с жизнью. У меня даже вот в одном романе был такой кусок, когда герой глядит на спящую возлюбленную и думает, вот и все, что примиряет меня с миром. Это не классика, конечно, но это мысль трезвая. Способность любить в чиновнике или православном олигархе это единственная надежда, что в нем теплится человеческое. Так бы я сказал.
Ну, то знаете, тут вот нам бросают в чат разные примеры. Например, там, когда Ева Браун вышла замуж за Гитлера прямо накануне смерти и накануне
А,
краха Рейха.
это, да, это интересно вообще. Желание оформить отношения, это в некотором смысле признак, конечно, упадка, да, поспешим, поспешим. Она говорила, я не хочу уходить любовницей. Но проблема в ином. Понимаете, конечно, тут сравнение с Евой Браун и Гитлером, оно хромает, тем более, что действительно сравнение с Гитлером, как мы знаем, нечестный риторический прием. Конечно, Малафеев – это человек, в чьих высказываниях уже осталось очень мало человеческого. Но я хочу напомнить слова Ахматовой: «Для Бога мертвых нет». Господь может пробудить кого он. Пока человек жив, у него есть возможность пересмотреть себя.
Так, хорошо, да. Значит, тогда у нас, смотрите, от семьи, ну вот некоторые, так сказать, бросают, ну или не знаю, не бросают, а, так
Не
сказать,
дают.
уходят, нет, уходят от, значит, десятерых детей. А кое-где их не хватает. Не то чтобы детей, вообще кадров в России не хватает. Поэтому семьям как раз надо рожать по трое детей, чтобы как минимум один из них стал электриком. Я не знаю, почему именно электриком, но смысл такой. Это так говорил гендиректор фонда капремонта Свердловской области Станислав Суханов. Давайте его послушаем.
Проблема самая главная сегодня, которая, наверное, по всей стране, не только у нас, да она вообще во все стройки сегодня, это кадровая проблема. В частности, вот в этом году четко выражена электрика. Электрика, которые могут выполнять работы на капитальном ремонте на квартирных домов, бригад, они по пальцам. Их просто не хватает.
Не обсуждались никакие планы, может быть, как искать эту рабочую силу, я к тому, что с тех же
Ну,
техникумов,
самый главный план
универов забирать
надо в
людей.
первую очередь научиться больше детей создавать в семье. У нас просто, понимаете,
Все
кадровый дефицит,
связано.
это связано, во-первых, с уменьшением количества рождаемости. Но сегодня дети, которые готовы производить потомство, это дети 98-го года. А это был пик снижения вот именно рождаемости. И через 18 лет мы снова получим эту же ситуацию. Это первое, да, то, что нужно. Ну, президент же говорит, что нужно три ребенка. Я поддерживаю, надо три. Тогда у нас и с кадрами проблем не будет.
Вон и как, ясно?
Там на пристани танцуют, жока, может быть, сертаки, сыновей своих солдаты провожают, все надеются, сгодятся для победы, для атаки. А не хватит, тройку новых нарожают. Ну, тройку новых нарожают, это все куджавские, вилковские фантазии, да? Или а не хватит, значит, многих нарожают, другие записи. Да, все время ощущение, что надо побольше нарожать, а потом побольше провожать. Но мне, как ни странно, вспоминается и другая классика. Конечно, роман Панферова «Бруски» классикой назвать очень трудно, эту тетралогию о коллективизации, довольно чудовищное произведение. Мать моя говорила, что она всего две книги в жизни не смогла дочитать. Роман Арагона «Коммунисты» и роман Панферова «Бруски». Но, тем не менее, я-то прочитал, я этот подвиг совершил, и я думаю, мне все равно, что читать. Я там помню замечательные слова, когда коммунист говорит женщине: сейчас имеет смысл две профессии получать, шофер или электрик, больше никто не нужен. Она становится шофером, первым шофером, шоферкой женщиной на селе. Электрик – это действительно профессия насущная, хотя бы потому, что, к сожалению, без электричества мы никуда не денемся, и большинство людей продолжает к нему относиться мистически. Я помню, когда электрик приходил в наш дачный поселок, на него смотрели как на полубога, когда он произносил эти слова, там, фазы. Все смотрели действительно как на человека, который имеет контакт непосредственно со стихиями. Поэтому слова Федора Панферова, сейчас нужны две работы, шофер или электрик, они становятся очевидными как никогда. Рожайте детей и обучайте их на электриков.
Да, так и
Так и
получается.
хочется, так и хочется немедленно,
Да, больше рожайте больше, как пелось у другого классика. Но между тем, знаете, ну, в России, то есть одних не хватает, а иные, так сказать, и лишние. В подмосковном МВД поручили осветлить область, чтобы она не зачернялась мигрантами. Буквально так сказал начальник ГУ МВД по Московской области генерал-лейтенант Виктор Пауков, на которого ссылается представитель силового ведомства. Давайте этого представителя послушаем.
Вот я во вторник присутствовал на коллегии расширенной ГУВД Московской области, и наш непосредственный начальник Виктор Кузьмич Пауков отмечал, что данное направление находится на особом контроле, находится на особом контроле у президента, у министра внутренних дел. И сейчас рассматривается ряд законопроектов для ужесточения мер принудительного характера для иностранных граждан, которые нарушают законодательство. Как было отмечено, основная задача, как он сказал, говорит, осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, будем так сказать, иностранными гражданами. Это основная задача полиции, которая поставлена нам на следующее полугодие.
А тут зачерняется как-то.
Ну, слушайте, все мы здесь вспоминаем Black and White Владимира нашего Владимировича, но не нашего Владимира Владимировича, а Маяковского, разумеется. А помните, I beg your pardon, мистер Брэд, отчего и сахар белый-белый должен делать черный негр? Белый ест ананас спелый, черный гнилью моченый, белую работу делает белый, черную работу черный. Вот они захотели осветлить, понимаете? Но все-таки до такого расизма не опускалась, надо сказать, даже Америка 20-х годов, когда Маяк это написал. Дело в том, что с одной стороны, да, можно понять расиста, ну как, одобрить нельзя, полюбить нельзя, ну понять можно, он так воспитан, в нем сидят эти предрассудки. Но тогда он должен, по крайней мере, не бороться с этой рабочей силой, которая во многом обеспечивает его безбедное существование. Если у тебя белую работу делает белый, черную работу черный, то ты, по крайней мере, не говоришь, что ты собираешься осветлить, очистить от рабочих черных эту страну. Я не очень, кстати, понимаю, кого они черными называют, вряд ли афроамериканцев, видимо, речь идет о гражданах или Средней Азии, или Кавказа, не знаю, о каких-то мигрантах. Но если ты живешь за счет этого мигранта, за счет его работы, наверное, нужно все-таки несколько тактичнее распоряжаться родным, веренным тебе языком.
Да, нетактичная
подбастовка. Ну, откровенный, да. Спасибо, конечно, за откровенность, за прямоту. Вы гениальный подобрали кусок, я этого не слышал. Я, честно говоря, не предполагал, что персонажи российских правоохранительных органов вот так уже напрямую переходят на лексику времен расизма, непосредственно американского, да, времен Кишина и дяди Тома. Я это себе не представлял. Но теперь, по крайней мере, благодаря ему мы знаем. Спасибо ему за прямоту.
Ну, тут, с одной стороны, вы знаете, с одной стороны, это какой-то, пришел представитель, на которого легко свалить, сказать, что он вообще не так все понял, и вообще он работает на земле и ничего не знает. Вот, с другой стороны, он ссылается же не только на своего начальника непосредственно, он ссылается на то, что этот вопрос на контроле у президента. То есть он говорит, что Путин приказал буквально... Путин приказал от черных очистить область, осветлить ее. Вот что он говорит. Отбрехаться от него запросто можно. И если у Путина спросят, он скажет, не, я, вы что, я не это имел в виду вообще.
Он имел в виду духовно просветлить. Духовно просветлить. В этом нет ничего дурного. Это Малафееву вопрос.
Да. Знаете, дальше у нас с вами, ну, во-первых, я напомню, что есть донаты, и ссылку вы на них вы найдете в описании, с их помощью легко задать Дмитрию Львовичу какой-нибудь вопрос или попросить прокомментировать новость какую-нибудь, просто можно прислать нас поддержать, тоже не помешает, знаете ли. Лайком поддержите, если не можете материально или не хотите. Подписка на канал.
Смайликом, смайликом.
Да? Тоже будет с вашей стороны хорошо. Смайлик тоже ничего. Чат у нас, так сказать, работает. И для этого тоже. И вот дальше у нас целых 4 новости. То есть тема одна, новости 4, связанные с, так сказать, возвращенцами с СВО, так называемыми. В общем, по-разному это происходит. Точнее, происходит все более-менее одинаково, но проявления этого разные. Во Владивостоке появились патрули из героев СВО. Все, вот я буду произносить герои СВО, сразу они автоматически берутся в кавычки, разумеется. Которые будут охранять, тут бы я тоже взял в кавычки, город от приезжих. По задумке губернатора Кожемяка. Давайте фоточку посмотрим, у нас там фоточка есть. Кожемяка, вернувшиеся с войны, будут вместе с Росгвардией следить за общественным порядком и ставить на место приезжих, продолжаем прошлую тему, которые не соблюдают правила приличия. То есть это в некоем смысле будет и полиция нравов. То значит, в экипировке у них бронежилеты, рации, резиновые дубинки. Ну, то есть, я так понимаю, оружия пока нет, но, значит, лиха беда начала.
Понимаете, конечно, это еще пока не классика, но тем не менее старший с Алексеем Иващенко рук оперы «Золушка», как ни процитировать, работать заставим приезжих. Да? Вот эта идея, что с одной стороны мы охраняем от приезжих, а с другой мы жестоко их эксплуатируем, то есть приезжие, они выполняют сразу две функции. С одной, они являются главной рабочей силой, а с другой – главной мишенью для вполне понятного гнева и обиды людей, вернувшихся с СВО. То есть такой своего рода боксерской грушей, которая при этом еще и работает, которая при этом выполняет обязанности по всяким черным непосредственно производствам и по доставке еды. Это я даже не знаю, с чем это можно было бы сравнить, разве что с уже упомянутой хижиной дяди Тома, где Сенклер говорит, все они хотели бы, чтобы негров не было, ну там это старый роман, там еще слово «эн» слово употребляется, все они хотели бы, чтобы негров не было, но при этом они хотели бы, чтобы негры работали, то есть чтобы их не было видно. И как не вспомнить здесь сказку Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик». Ему не нравилось, что от мужиков пахнет, и он приказал, чтобы всех мужиков из его владений выдуло. И выдуло, исполнилась его просьба, только мелькнули в небе посконные мужицкие портки, дословно помню. Не стало мужиков в его селениях, только и работать стало некому. А сам он был к этому совершенно не готов. Приехали к нему гости и кричат, нам бы говядинки, говядинки бы нам. А он говорит, нет больше говядинки, друзья мои. Только воздух остался свежий, да пряников печатных то ли 5, то ли 6. Вот пытается он в результате печатными пряниками. Поэтому все эти люди, которые хотят избавиться от мигрантов или забить мигрантов, они очень похожи на этого дикого помещика, который вскоре зарос диким волосом, ногтями перестал мыться и стричься и превратился в монстра, гораздо хуже, чем все его мужики.
Следующий из этого же ряда. Знатные киллеры уже шатаются по городу, отзваниваются нам, обещают больше не шалить. Это питерский следователь о вернувшихся с войны зэках. Ну, то есть, если во Владивостоке они типа гоняют мигрантов, делая вид, что охраняют город, вот, значит, в данном случае это большое интервью начальника отдела Главного управления СК по Петербургу Юрия Ежкова, он, значит, говорит, ну, вообще, в общем, обещали не шалить, но при этом он говорит, один, например, сейчас таксистом работает, честно говоря, страшно за клиентов, говорит нам следователь СК, ему страшно, я не верю, что он исправился и что-то не совершит. Такой тип человека, склонный к насилию. По словам Ежкова, в Петербурге таких людей хватает, он точно может назвать двоих, которые не удержится. Нормально вообще? То есть система нам рассказывает, что она сама себя не очень контролирует.
Вы понимаете, как тут не вспомнить Самуила Маршака, когда возвращается с Восточного фронта немец, когда-то грабил ты и жег деревни Белоруссии, а нынче грабишь ты, дружок, дома Восточной Пруссии. В ответ раздался стекол, звон и хриплый голос фрица. «Я не могу!» – воскликнул он, уже остановиться. Понимаете, человек, который привык разрушать чужую жизнь, он вряд ли сможет, особенно если он, вернувшись, будет чувствовать себя невостребованным, как всегда, униженным. Уж хозяином точно себя чувствовать не будет. Вряд ли он по возвращении сможет адекватно встроиться в мирную жизнь. Это, понимаете, развязанное, разрешенное право на кровь. И человек, вернувшийся с войны, как показала нам уже история России 16-го года, не склонен к мирному труду. Он склонен делать революцию, что он и сделал довольно скоро. Вообще вступление страны в войну, чтобы избежать революции, это, по словам классика Максима Горького, тушить огонь соломой. Мы это в очередной раз наблюдаем. И боюсь я, что остановить, вернуть этих людей в мирное русло, по крайней мере, нынешняя российская власть абсолютно не способна, да более того, может быть, и не хочет.
Еще продолжаем, так сказать, дальше. Есть и взгляд с другой стороны. Значит, глава Дагестана как-то недоволен, что некоторые люди, ну, особенно из его подчинения, отправляются на СВО. У нас тут двухминутная запись. Ну, давайте немножко, давайте минутку хотя бы послушаем.
Уважаемый товарищ глава, блядь. Здраво. А вы что, глава Бабаюртовского района, мне расскажете про эту историю? Кто у вас там главный врач вашей центральной районной больницы? Чей родственник? А?
Добрый день, Сергей Галимович. Он исполняет обязанности. Главврач находится в СПО. И
Не, ладно,
задолженность
хорошо. Главврач в
настоящего
СВО.
руководителя.
Че он туда поехал в СВО? Кровью, блядь, грехи смывать, что ли, блядь, по такой задолженности? Или что он туда поехал, блядь? А что вы туда его отпустили в СВО? Что вы его туда отпустили в это СВО? Ну, сидит он там, этот главный врач у вас, на перевязочном пункте. Борется с педикулезом, блядь, на передовой, блядь. А что вы его туда отпустили? А у него тут задолженность 210% растет. Вы что его туда отпустили на СВО? Он здесь дело натворил, теперь он поехал на СВО дела творить, что ли? Вы что думаете, у этих людей сознание меняется?
Делать все надо вовремя, а не тогда, когда петух клюнет в задницу.
Ну, в общем, и достаточно, да. Вот.
Ну, а что тут?
Значит, короче, в чем смысл? В том, что у него врач сбежал, у которого задолженность в 3 раза превышает бюджет. Вот, соответственно, сбежал он на СВО, а он об этом спрашивает с подчиненных. Такая вот история.
Понимаете, сама манера, которой этот персонаж разговаривает с подчиненными, по-моему, ни один человек, который матом орет на подчиненных, после такой публикации не усидел бы в своем кресле и получаса нигде в мире. И вот что мне это напоминает. Помните, была такая басня у Сергея Владимировича Михалкова? Больной кабан. Мой боров заболел, ответила свинья. Весь день на всех рычит, копытами топочет. Всем угрожает он, знать ничего не хочет, дотянет дело чуть ли не до драк. Он никаких не терпит возражений и не стесняется в подборе выражений. Я нервным стал, заметил мрачный хряк. Павлин задумался. Скажите, а бывает, что и на льва он голос поднимает? Нет, этого пока не замечал я. Со львами вежлив он, прохрюкала свинья. Быть может, он волков и тигров оскорблять? Нет, этого мой хряк себе не позволяет. Ну что ж, сказал павлин, диагноз мой таков. Поскольку ваш супруг не трогает волков и перед ними вовремя робеет, он с точки зрения докторов здоров. Вот, понимаете, проблема в том, что он храбр очень. Перед абсолютно тихо перед ним сидящими овцами. И все они ему на его вопросы наглые только отвечают: «Простите, не досмотрел». Если бы такой начальник хоть раз в жизни столкнулся с отпором, неужели вы думаете, что он продолжал бы в том же духе? Мне там не важно, что он врача, уехавшего на СВО, упрекает, да, что он поехал на перевязочный пункт там создавать проблемы. Это то, что он не ценит чужой самоотверженности или, как это сейчас называется, героизма, бог с ним. Но вот то, что он так разговаривает с людьми, это лишний раз показывает, по каким принципам отрицательной селекции российские деятели попадают в начальство. Я, например, дня не остался бы работать, а в подчинении у такого человека что угодно пошел бы делать, я не знаю, копать собственный огород, но терпеть вот это прямое хамство, понимаете, жизнь одна. И мне кажется, что люди, увидевшие этот стиль руководства, должны бы немного задуматься о том, кем они являются в глазах российского чиновничества.
Да, ну, значит, есть еще одна. Я единственное, что хотел добавить перед еще одной новостью такого же рода, что вообще, в принципе-то, конечно, так тянет на дискредитацию армии вполне по
Не
нынешним
знаю,
меркам.
тянет, но ему никто ничего не сделает, он это знает прекрасно, потому что хамское начальство покрывает свои хамы в местах, и это совершенно очевидно, это мы еще, собственно, у Светония читали, что Домициан, заслышав о насилии на местах, никогда не возражал, так легче было управлять. Не только Домициан, это вообще римский принцип. Чиновник на местах имеет право делать все, что угодно, как говорил Калигула, пусть ненавидят, лишь бы боялись. Но, понимаете, у нас тут немножечко не древний Рим, и российские люди не забыли тех принципов, которые им вдалбливали всю жизнь, да, разговоров о свободе и правах. Потому что даже в вертикальной иерархии вроде русского чиновничества находится иногда вдруг человек, случайно находится человек с личным достоинством. И я надеюсь, что этому персонажу когда-нибудь да возразят.
Есть еще у нас про СВО, новость, про героев СВО новости. Значит, Яна Ландратова, это депутат Госдумы вместе с... Она в «Справедливой России» у этого. Черт, все время забываю в последнее время. Ну, неважно. Короче говоря, «Справедливой России». Она предложила печатать на деньгах героев СВО и карты оккупированных территорий. Вот, даже представили, так сказать, эскизы. Это 50 рублей Солидар, 100 рублей Бахмут, 200 рублей Работина, ну и так далее. Самый дорогой Мариуполь, 5000 рублей. Ну вот, также предлагают печатать на купюрах портреты героев СВО, а на монетах 5 и 10 будут уместными портреты погибших военных, которые получили звание Героя России. Ну вот. Танки там еще, бомбардировщик Ту-95. Короче, вот, значит, дошли мы от «уберите Ленина с денег» так плавно до...
Мысли, конечно. Первая ассоциация. Я не знаю, как это сделать, но прошу, товарищ ЦК, уберите Ленина с денег. Так, цена его высока. Я видал, как подлец мусолил по Владимиру Ильичу. Пальцы ползали малосольные по лицу его, по лицу. Это стихотворение удалось напечатать только в том номере «Звезды Востока», который вышел в пользу жертв землетрясения, потому что иначе бы это не напечатали никогда. И после того, после этой публикации, редактора журнала все равно уволили. Тем более все знают, как читал это стихотворение Вознесенский. «Уберите Ленина!» – долгая пауза. Денег. То есть, да, и как вспоминал Бродский, ни у такого прежде не было, не уточняя именно чего, такого мужества или халуйства. Действительно, известный местный кефарет, кипя негодованием, свято выступает с призывом императора убрать на следующей строчке с медных денег. А на что Вознесенский, я помню, я сказал, видимо, Бродский не понимал чего-то, что было понятно остальным римлянам. Действительно, ситуация довольно очевидная. Слова «уберите Ленина» довольно значимы сами по себе. Но если говорить серьезно, то невозможно придумать большей компрометации, чем вот две вещи – включение текста в школьную программу и помещение портрета на деньги. Нельзя больше уронить святыню, чем вот так разобравшись с сакральным. И, конечно, помещение героев СВО на деньги обесценивает и деньги, и героев СВО.
Эко вы о школьной программе-то всех классиков сразу под одну гребенку.
Я против. Я вообще никогда не верил в школьную программу по литературе. Единственный способ сделать текст нечитабельным, запретным, это начать, да, читать его принудительно. Мне кажется, это самая опасная вещь. Тот же Вознесенский говорил, боже, меня упаси от попадания в школьную программу. Помните, как у Кушнера? Быть классиком значит стоять на шкафу бессмысленным бюстом, топорща ключиц. О, Гоголь, как страшно на это смотреть. Взгляни на детей, им запомнится Гоголь. Не классик, не праведник, даже не Щеголь, не Гоголь, а Гоголь верхняя треть. Помещение текста в школьную программу и помещение человека на деньги – это лучший способ репутационного убийства.
Хорошо, останемся тогда в школьной программе. Тут же у нас отовсюду выкидывают, знаете ли, английский язык. Не только вообще изучение иностранных языков как-то обесценивают в последнее время. В Вологде произошло неожиданное событие. Там местный губернатор очень возмущался тому, что область показала так себе результаты по английскому языку, по ЕГЭ. И причем сделал это, на не очень совершенном, но английском же языке, что по нынешним временам прямо некая фронда, я бы сказал. Вот можно даже сравнить главу Дагестана и Вологодского губернатора. Давайте теперь посмотрим из Вологды главу.
Если говорить о результатах по Вологодской области, то мы фиксируем, что результаты по предметам, которые показали наши выпускники, в целом выше, чем в Российской Федерации, за исключением предметов, таких как английский язык и информатика.
Почему?
Здесь результаты, собственно, несколько ниже.
Почему? I beg your pardon. What's the difficulty is with English language? What's wrong with English? I beg your pardon.
Английский сюда.
Please answer my question, if you don't mind.
Вон и как. Как вам английский, вологодский английский?
Не знаю, мне понравилось, и мне
Мне
это
тоже.
приятно. Мне вообще нравится, когда российский чиновник говорит «I beg you pardon», а не «почему, бля, он у вас есть». Это всегда приятно. Все-таки в этом заключен определенный цивилизационный уровень, да, «I
Есть
beg you
какой-то
pardon».
шарм, согласимся.
Какой-то шарм, да. Ну, а что касается, понимаете, чего изучать, чего не изучать, у нас на эту тему есть практически идеальный пример из Фонвизина, когда про географию говорит госпожа Простакова, это и наука-то не дворянская. Зачем ему знать, где что, если у меня есть извозчик? Понимаете, по большому счету и изучение математики, и изучение географии, и изучение английского языка в современной российской школе не нужно. Нужно изучение боевых единоборств, потому что страна довольно быстро скатывается к гражданской войне, и в это время, как мы понимаем, критерием ума является количество человек, которых вы способны убить. Равным образом и количество человек, которые способны вас остановить. Я думаю, что такая редукция школьной программы до боевых искусств и немного истории Отечества, в основном военной, это дело ближайшего будущего. И об этом, собственно говоря, уже многие говорили. Не зря же говорил Брехт, что обучение в фашистских школах должно сводиться к шагистике и пению. Это совершенно очевидно. Проблема в том, что дети, слава тебе, Господи, не очень легко загоняются в эти рамки. И как не вспомнить того же Маршака, давно погибли ты и я, но, к счастью, есть на свете у нас надежные друзья, которым именно дети. Может быть, дети не дадут свести школьную программу к науке ненависти по Шолохову. Может быть, это единственное. Я, кстати, знаете, мне вспоминается Александр Межеров, который писал в своей немецкой балладе: «Зачем училка видит Бог? Ты их вопросами не волишь, ведь пригодятся им всего лишь два главных слова». Я очень люблю детям давать за какие два главных слова. Хен де хох. Понимаете, вот, мне кажется, если действительно обучение немецкому языку или вообще любому языку свести к хен де хох и аусвайц, можно школьную программу редуцировать очень здорово. У детей останется много времени для взаимного учительства. Но продолжаю надеяться на то, что дети сами этого не позволят. Ну и кроме того, есть у нас чиновники, которые способны спросить «What's wrong with English?» с таким безупречным произношением, какое мне здесь в Америке и не снилось.
Еще есть последний шанс отправить какой-нибудь донат и спросить что-нибудь от Дмитрия
Что-нибудь
Львовича
веселенькое,
Пыхова.
веселенькое, да.
Тут есть несколько штук. Я Знаете, что еще хотел, чтобы вы прокомментировали? Мост украли в Скопине. Железнодорожный. Звучит как название, как начало...
Мост украли в Скопине, железнодорожный.
Вот. И сдали его на металлолом. Нашли его по частям в пунктах приема металлолома. Он был недействующий, слава богу. Но мне, конечно, сразу вспомнился злоумышленник. Но я подумал, там гайки воровал. А здесь, значит, у Антона Павловича Чехова. А здесь, значит, прям всем мостом. Могло ли такое при Чехове быть? Вряд ли.
Мне вспоминается знаменитая «Возле Каменного моста, где течет Москва-река, возле Каменного моста стала улица узка, там на улице заторы, там волнуются шоферы, ох, вздыхает постовой, дом мешает угловой». Сёма долго не был дома, отдыхал в Артеке Сёма, а потом он сел в вагон, и в Москву вернулся он. «Дом стоял на этом месте!» Он пропал с жильцами вместе. Где четвертый номер дома? Он был виден за версту. Говорит тревожно Сёма постовому на мосту. Где четвертый номер дома? Где высокий серый дом? Да, возвратился я из Крыма. Мне домой необходимо. Где высокий серый дом? У меня там мама в нем. Постовой ответил Сёме. Вы мешали на пути. Вас решили в вашем доме в переулок отвезти. Поищите за углом. И найдете этот дом. Если дом заменить на мост, получится замечательная баллада. И главное, вот не надо скорбеть, надо восхищаться. Понимаете, вот перевести дом и украсть мост – это гениальное, сверхъестественное достижение, да? А пионер не знает просто, он стоит, не видя моста, да? Ну, я найду какой-то вариант, да, но я напишу балладу «Мост переехал». Но как хотите, у меня возможность спереть мост вызывает восхищение. Все-таки вот это какой-то восторг в этом мире. Джон Стейнбек писал, в России можно оставить на улице рояль, и через 2 минуты его не будет. Как его унесут, непонятно, но в этом есть какая-то гениальность. Давайте восхитимся невероятными, неубиваемыми, креативными способностями народа.
Как я всегда восхищаюсь невероятными, неисчерпаемыми креативными способностями Дмитрия Львовича Быкова.
В том числе... из всего вам сделаем повод для счастья.
Да, значит, и главное, не только подготовленные экспромты, но экспромты совершенно не подготовленные. Вот, в частности, мы сегодня файлик в наш не бросали Эрдогана, который как-то невежливо, на наш взгляд, обошелся с ребенком. Мы сейчас это посмотрим, а Дмитрий Львович какую-нибудь ассоциацию придумает сразу же. Он там раздавал деньги детям и обязывал их целовать руки. Это такой вроде бы обычай в Турции существует. Вот. Но поскольку ребенок как-то не торопился, он его, так сказать, подбодрил немного. Как думаете?
Ну, слушайте, я тоже прочел, а теперь увидел. Это не пощечина. Он его похлопал отечески. Это не было пощечиной. Не драматизируйте. Эрдоган все-таки... не садист. И как тут не вспомнить знаменитые слова Шварца? С тех пор, как он пересадил кожу с ягодиц на щеки, пощечину он называет похлопываниями, шлепками. Ну, пошлепал, да, бывает ничего такого. А помните знаменитые слова из «Капитанской дочки»? Плюнь в свою злодяйку! Такого, ну ведь повесить, плюнь да поцелуй злодей ручку. Мальчик еще не усвоил этой истины, но при Эрдогане поживешь и не тому научишься.
Так и есть. Мы переходим к донатам, которые нам сегодня прислали. Довольно много, спасибо большое. Наташа написала, что открытие Олимпиады супер. Спасибо огромное, Наташа, поддержали и нас, и Олимпиаду. Бентал Кей прислал нам 600 рублей и написал: «Не могу не спросить у Дмитрия Львовича, как у верующего человека, уж не знаю, сможет он ли ответить, как литератор, уверен, что сможет. Это мы так Бога прогневили, что он человеку у ворот храма ВСРФ убил. Была сегодня такая история, я ее не взял, ну так как-то я даже не знал, ну не знал, как повернуть». А тут вот, смотрите, прямо вот, да, напрямую спрашивают.
Ну, понятное дело, что смерть от молнии перед этим храмом вряд ли может расцениваться как Божье благословение. А поневоле вспоминаются мне слова Макса Фриша, когда «Назови меня Гантенбайне» герой спрашивает, почему Господь допускает и то, и это. Один из героев отвечает, что делать, если они иначе не понимают. Я боюсь, действительно, вариант, при котором люди иначе не понимают, но он какой-то предопределяет чрезмерную наглядность действий Бога в России. Действительно, тут та трагедия, которую трудно осмыслить, но сама по себе гибель от молнии человека перед храмом в Одинцове для любых интерпретаторов Божьей воли, она явно не свидетельствует об особенном Божьем расположении к этому храму и служащим там. Найдутся, конечно, люди, которые будут говорить, что смерть от молнии прекрасна, смерть перед храмом прекрасна. Вообще в отбеливании смерти, в умилении смертью в России нет недостатка. Но мне это представляется ужасным знамением. Что делать, если иначе не понимают?
Последнее. Был еще донат от Ларисы Гаюдиновой, просто молча задонатил. Спасибо ей большое. Душный гусь прислал нам 600 рублей. Написал: «Дмитрий Львович, добрый вечер. Спасибо большое за эфир. Подскажите, пожалуйста, можно ли вам присылать на бета-ридинг небольшие рассказы?»
Проще всего это на мой почтовый адрес делать: dmibykov@yandex.ru, первые две буквы имени плюс фамилия, dmibykov@yandex.ru. Присылайте. Если мне понравится, я честно напишу. Если не понравится, честно промолчу.
Спасибо большое Дмитрию Быкову. Спасибо Денису Альшанову, который провел эту программу в качестве режиссера, а в качестве ведущего. Встречайте его в точке многоожидаемой, долгожданной, потому что там продолжится про замедление Ютуба, про Хинштейна, про способы обхода блокировки. Сегодня там Климарев тоже подытожит свои многочисленные выступления, и Бакунов тоже там будет, и, конечно же, Миша Гуревич тоже. В общем, блистательный состав точки ждет вас уже через несколько минут. Завтра в 9 утра брекфаст-шоу я веду. Пока.